И как следствие всего этого, в трактатах для человека любящего первым дается наставление изо всех сил защищать свой ум от дурных мыслей. Очень интересное явление. Изо всех сил защищать свой ум от дурных мыслей. Мы должны начать работать над собой. Все начинается работа с защиты. Что мы первым делом делаем, когда в квартиру въезжаем? В дверь. Забор. Некоторые задачи. Участок огораживаем. Некоторая защита должна быть. Очень простое наставление. Изо всех сил защищать свой ум от дурных мыслей. Это наставление человеку дается как первая святая обязанность. Даже так. Первая святая обязанность. Чистота ума — это не просто внутреннее спокойствие. Вовсе нет. Это условие для дальнейших чистых поступков. Чистота ума — это фундамент для дальнейшего чистого поведения. Если нет чистоты сознания, не будет чистого поведения. Не будет. Работа над чистотой ума — это работа незаметная, да. Это работа внутренняя, работа молчаливая. Но результат всегда выражается в благородных поступках. Человек становится благородным. Благородно может поступать только тот, кто благородно мыслит. Тот образ мышления. Есть ли он? Какова структура моего сознания, так я и структурирую мир вокруг себя. Так я вижу мир. Так я начинаю его строить вокруг себя. Тот, кто мыслит грязно, всегда поступает подло, даже если у него его подлая задумка и не получилась. Такой очень интересный эффект возникает. Если в магазине мне очень хотелось украсть, но я не смог или не решился, я все равно полноценный вор. То есть если мне захотелось, но я не решился, я все равно вор. Если я зашел и подумал, вот бы вот свистнуть. Стянуть. Я уже вор. Не важно, что я не решился. Ну и что я не решился? Мое сознание вора. Как часто мы себя ловим на то, что возникают какие-то дурные мысли. Если я решил подделать $100, но у меня плохо получилось, некрасиво. Я уже фальшиво монетчик. Ну и что не получилось? Мне все равно поймают и будут судить. Нельзя рисовать $100, знаете? Нельзя. Ну у меня же не получилось. Ну и что? Ты уже преступник? Ты дал себе возможность думать об этом. Ты дал себе возможность об этом думать. Ты уже будешь страдать. Даже на реальном уровне уже будешь страдать. Не получилось же. Очень важная вещь. Если я, например, боюсь развестись, но все время думаю об этом. Я уже живу как разведенный человек. Я уже грех совершил. Я уже буду страдать. Хотя я просто боюсь, куда я пойду, как я буду жить, столько нервов, все это. Я уже живу как разведенный. Я уже страдаю, как будто я одинок. Хотя еще все время нахожусь. Так что для начала надо избавиться от бардака в своем собственном сознании. Как мы говорили, структурировать собственное сознание. Что там? Такие, как мы говорили, полочки нужно набить. Что на этих полочках? А книжки должны стоять в правильном порядке. Детективы отдельно, комиксы отдельно, учебники отдельно. Структурировать книги. А сейчас все книги по цвету корочки выставляют. Чтобы они подходили по размеру, по цвету. Чтоб книги красиво стояли. Нет. Нужно четко понимать, какая информация полезная, какая вредная, какая просит развитие, какая просит деградацию. Нужно вести порядок. Порядок. Если порядка нет, мы не будем понимать, как себя вести. Будет это внутреннее нарушение благородства. С самого детства будет отсутствие благородства. Мы не сможем научить других быть благородными. Еще один анекдот на эту тему. На тему детского благородства. Внучка И внучка, наслушиваясь разговоров на духовные темы, и спросила: дедушка, а правда, что на зло надо отвечать добром? Дедушка удивился: конечно, правда, внучка, на зло надо отвечать добром. Тогда внучка сказала: ну хорошо, тогда знай, что я разбила твои очки, и купи мне, пожалуйста, мороженое. Что мы сможем передать, какая логика будет у ребенка, какая логика у нас вообще, что там внутри, как я мыслю, как я мир вижу, есть у меня благородство. Действие начинается в сознании. Наше сознание вообще это кладезь волшебных возможностей, источник бесконечных загадок. Наше сознание — это то, что переходит с нами в следующую жизнь. Поэтому любое изучение сознания всегда несет в себе массу открытий. Недавно мне рассказали об очередном удивительном эксперименте с плацебо. Вы знаете плацебо, да, эксперимент? То есть пустышку человеку дают, да? И называют это лекарством. И он пьет и почему-то вылечивается. Так же, как контрольная группа, которая пьет настоящее лекарство. Некоторый парадокс. Да? И к чему приходили ученые раньше? Они думали, что мозг думает о том, что это лекарство, каким-то образом создает какие-то химические процессы, да, в своем организме, и тело вылечивается. Что это самовнушение. Да, очень интересно. В принципе, все было очень логично, пока не провели следующий эксперимент. Другой. Совсем недавно. Оказалось, что то же самое плацебо действует, даже когда пациент знает, что в принимаемых таблетках, вот этих пустышках, нет лекарственных препаратов. Это открытие совсем недавно совершили в Гарварде. Очень интересно. Также проводили группы, исследовали на простых каких-то на ситуациях. И они не только информировали вот эту контрольную группу, что им будут давать пустышки, они еще писали на них, чтобы не было сомнений, плацебо на каждой таблетке. И в этой группе большему количеству людей стало лучше, чем в той, которая принимала настоящее лекарство. И ученые вообще просто, у них волосы дыбом стали. Что там вообще в голове происходит у человека, ничего не понятно. Что там? Более того, у пациентов, которые лечились пустышками и знали, что это пустышки, улучшения наступали быстрее, чем у второй настоящей группы, где настоящие давали лекарства. Что там в голове происходит, никто вообще понять не может. Настолько сильно сознание. К нему даже логику не подберешь. Мы сейчас ехали в поезде и сами переспорились вообще по поводу этого эксперимента. Сами чуть не поругались, что там происходит в сознании. Весь поезд нам был развлечением, мы просто думали об этом эксперименте. Сразу стало весело, и мы даже не скучали. Из Иркутска я сейчас ехал сутки. Так было весело. Просто мы вот на эту тему думали, да что ж там такое происходит в этом случае? Аж чуть не передали все. Объяснения этому нет. Одно понятно, во всем сознание виноват. Во всем виновато сознание. Если уж раньше было, как все удивительно, сейчас еще удивительнее стало. Раньше хотя бы можно было говорить, что мозг что-то вот себе думает, а сейчас непонятно. Одним словом, все, что связано с сознанием, просто обыкновенное чудо, и все. Уровень чуда. Поэтому, когда мы работаем с сознанием, мы живем в чуде. Каждый день чудо, одно сплошное чудо. Когда мы начинаем с сознанием работать, уровень чудес, уровень, удивительные явления происходят, необыкновенные явления. Поэтому как только мы видим начало действия в виде мысли, мы должны брать ее под свой контроль и следить за ней в оба глаза, а то его все три. Так что третий глаз открыл тот, кто видит начало деятельности в своем уме, кто видит появление дурной мысли, тот, кто видит начало этой деятельности и не сводит с этого начала свое внимание, свой третий глаз. свой внутренний самоконтроль. Вот это действительно достижение. Вот это действительно интересно. А не смешные эзотерические фокусы псевдоэкстрасенсов, которые даже сами курить бросить не могут. Где этот самоконтроль? Экстрасенс дымит, не переставая. Ты курить хотя бросить для начала. Покажи, что ты контролируешь свой внутренний мир. Тебя лечить надо. Контролируй себя. Как понять, что человека можно слушать? Он себя контролирует. Значит, у него есть внутренний мир. У него есть действительно сила, чем он может поделиться. Если человек контролирует себя, значит, может этой силой поделиться с другими. Почему мы так ищем общение друг с другом? Мы ищем этих сил. Нам нужен этот самоконтроль. Нас мучают эти глупые мысли, которые приходят и начинают там жить. Я пришла, я живу, все. Я в твоей голове, это теперь моя голова. Ты думал, это твоя голова? Теперь это моя голова. Я тут буду жить. Какая-то дурная песенка вообще приходит и живет там. Вместе весе выше горь по просторам. И не выгонишь ее. Не выгонишь. Она говорит, я тут буду жить. Я теперь твоя песенка. Я. И мы не можем это поконтролировать никак. Нет никакой внутренней силы. А если дурное желание приходит? Если он говорит, стащи, стащи кошелек, стащи, он прямо торчит, прямо перед тобой, стащи. Что делать? Многие не выдерживают. Поговорите с этими людьми. Большой процент людей, которые сейчас отдыхают от отсутствия внутреннего самоконтроля, именно так попадаются, этот внутренний мир, он пустой, там приходит эта мысль. И говорит, никто же не узнает, никто не узнает, никто не узнает. Никто не узнает, только один ты будешь знать. Если знаешь только ты один, кто же еще узнает? И он попадается тут же. Он тут же попадается. Потому что многие сотни других глаз, они думали то же самое, но терпели. Десятки других глаз видели этот кошелек, что он торчит криво. А один не выдержал. И они его все с радостью поймали. Я так грубо сейчас говорю. Но принцип в этом. Все заметят. Все заметят. Ничего скрыть не получится. Этим отличает, мы говорили, этим отличается западная культура от восточной культуры. Западный человек думает, что как-то получится все скрыть. Восточный человек точно знает, ничего скрыть не получится. Все тайное станет явью. Поэтому мы должны ловить в самом начале. Действия в самом начале, на уровне зарождения сознания. Мы должны это увидеть, сам этот процесс, поставить заслон. Вот это вот зарождение у мысли в своем сознании. В трактатах описывается, что нужно тренироваться на первых четырех дурных проявлениях сознания. Это основные четыре, на них нужно постоянно тренироваться. Первые четыре порога, говорится, нужно зависть себе ловить сразу же. Зависти нельзя давать расти, она тут же заполняет все сознание, полностью отравляет всю жизнь. Полностью. Нужно ловить сам в зачатке. Зависть нужно ловить. Гнев нужно ловить, оно тоже полностью убивает все сознание. Полностью убивает все сознание. Грубые слова нужно ловить в самом зачатке. И нужно ловить жажду удовольствий. Еще, еще, еще. Вот это все нужно ловить. У нас, кстати, есть новые правила. Чей телефон я слышу, он мне его дарит. Очень хорошее правило новое, мы его давно уже ввели, оно очень хорошо действует. Поэтому так на всякий случай. Если еще не готовы совершить этот подарок, то пока выключите его. Да. Вот эти действия, они полностью отключают сознание. Посмотрите на человека в зависти, это отключенный человек. С ним не о чем разговаривать. Не о чем, его сознание отключено. Посмотрите на человека в гневе, о чем с ним разговаривать? С ним не о чем разговаривать, этот человек отключен. Посмотрите на человека, на который ругается, о чем с ним разговаривать? Не о чем разговаривать. И человек, на которому мало, на которому нужно еще больше, больше, больше. О чем с ним разговаривать? Не о чем. Это полное отключение сознания, то, что захватывает сознание, это захватчики сознания, так описывается в трактате. Есть это описание. Захватывает сознание, никуда не денешься, происходит этот захват. Все. Ничего, сам человек ничего с собой сделать не может, и другие ничего не могут сделать. Подойти к нему боятся. Помочь невозможно. Хочешь помочь, не поможешь. Сознание захвачено. Говорит, где эти зомби? Да они везде. Человек в зависти это зомби. Он ни о чем не думает, кроме объекта своей зависти. Почему у него есть, у меня нет? Ну почему? В гневе человек это зомби, абсолютный зомби, стопроцентно. Посмотрите. Ничего сделать невозможно. Если пропустить их появление в сознании, они как термиты источат весь разум и приведут к глупым, а то и преступным поступкам. Никогда нельзя медлить, когда такие мысли приходят к нам в голову. Их тут же надо выгонять самым немилосердным образом. Самым немилосердным. Как самых злейших врагов. Ведь они пришли к нам в сознание только для одного – сломать нам жизнь. Эти проявления нам жизнь ломают. Зачем их пускать? Они пришли жизнь сломать. Зачем они нам нужны? Так же, как в дом нельзя пускать бандитов, так и в свою голову тоже нельзя пускать дурные мысли. Они пришли нам жизнь ломать. Они нас не оставят в покое. Они не будут к нам милосердны. Поэтому мы тоже не должны быть к ним милосердны. Идите отсюда. Не ходите больше в мою голову. Что вам тут надо? Я не буду о вас думать. Не буду. И этим надо учиться заниматься с самого детства. Это некоторая проблема. То есть нас не учили. Поэтому мы им разрешаем думаться. Они спокойно думаются. Мы думаем, это фон такой у меня в голове. И там столько этих голосов. Воспитанный ребенок – это не тот, кто не делает глупости. Это тот, кто научился о них не думать. Вот это воспитанный человек. Это не то, что он не делает, потому что у него возможности нет. А он не думает об этом. Не думает. Как мы говорим друг другу, да, если замечаем какой-то недобрый взгляд, недобрый огонек в глазах, даже не думай об этом. Мы это тут же понимаем, что человек не делает, но он уже себе это позволил думать. И это умение не думать о дурном является лучшей защитой человека в трудные времена. Очень интересно объясняется. В законах кармы это описывается. Умение не думать о дурном – лучшая защита в трудные времена. Когда наступает черная полоса жизни, она имеет свойство наступать почему-то, у человека может не оказаться ни денег, ни здоровья, ни друзей, ни связи, ни сил. Даже надежды может не оказаться. Но накопленная способность не думать о дурном защитит его в этот момент, как самый лучший телохранитель. Вот это закон кармы. Вот именно эта накопленная способность не думать о дурном, одна останется с ним, будет его защищать. Все это время будет его защищать. Эта сила, как называется, кто знает? Благочестие. Уже такое слово-то уже выходит из обихода. Уже скоро никто не будет знать, что это такое. Умение не думать о дурном. Благочестие. Благочестие. А кто уже помнит? Кто учит этому? В школе был урок о благочестии? На домоводстве. Или где? На каком уроке ты это все преподаваешь? Это лучший бронежилет. Это лучший друг. Это то, что мы оставим своим детям.